Первые слова Бога к творению, которые нам известны, записаны в книге «Бытие» в первой главе. И мы знаем, что первые слова, которые Бог произнес Вселенной, были такие: «Да будет свет!» И стал свет. Мы читаем это в книге «Бытие» в первой главе с третьего текста. «И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И было вечер, и было утро, день один». Это первый приказ, первые слова звучат сразу же как повеление. Бог создает, и Он создает свет. Почему ничего не сказано про материю, про время, про пространство? Как будто уже в это время, когда Бог произносит эти слова, оно уже существует. Мы читаем чуть раньше, что когда Бог сотворил небо и землю, земля была в виде какой-то бесформенной массы, и Бог уже лепил ее. Мы в следующий раз, когда мы будем говорить о бытие, мы подробно остановимся на днях творения или сколько было времени в творении. 6 дней, 6 периодов, 6 миллиардов лет, а может быть 6 секунд. Сегодня мне хочется, чтобы мы поговорили о первом дне и подробно мы остановимся на свете. Множество вопросов о свете, на которые Моисей не проливает свет. И их много. Всего 38 слов в этих стихах, описывающих первый день. Мы не знаем, откуда взялся свет, если светила еще не были созданы. Вопрос, откуда взялся день и ночь, когда еще не было солнца. Как вообще можно было что-то видеть до появления света? Как Моисей понял, что Богу понравился свет? Как вообще стало ясно, что Бог увидел? Что означают слова «Бог отделил свет от тьмы»? Разве тьма и свет могут как-то смешиваться? На каком языке Бог говорил и называл эти слова? Мы знаем, что Моисей пишет на хананейском языке. Но это точно не тот язык, на котором Бог произносил эти слова. Как можно в 3 предложениях объяснить происхождение Вселенной? Мне порой кажется, что эти первые тексты похожи на ситуацию со словами Христа, когда он выгоняет из храма торговцев, и потом фарисеи ему говорят: как ты смеешь это делать? Как ты докажешь, что ты можешь это делать? И он говорит: разрушьте этот храм, я в 3 дня его создал. И ученики, и фарисеи в том числе поняли по одному, что он имел в виду. Но только тогда, когда Христос воскрес на 3-й день, их догнало понимание. А, он, оказывается, об этом говорил. И я думаю, что когда мы с вами окажемся в вечности, и когда тайна и завеса творения будет приоткрыта для нас и объяснена, вот тогда мы, читая эти слова, будем: а, вот оно в чем дело. Сейчас они для нас кажутся где-то загадочными или слишком сжатыми. И тогда мы точно поймем, что описывала первая глава «Бытие». И «Бытие» не пытается воссоздать детальную научную картину происхождения мира. Скорее всего, оно выделяет самое важное, дает оценку и дает комментарии. Поэтому нам не стоит пытаться увидеть в первых стихах «Бытие» то, чего там на самом деле нет. Если Бог в своей мудрости и провидении определил, что нам нужно знать ровно столько, значит, так нужно. И действительно, если бы Бог захотел описать в деталях, как происходило сотворение Вселенной, наверняка он бы начал по-другому. Он бы начал с откуда появилось время, как появилось пространство, что это за мельчайшие частицы, но он этого не сделал. И мы читаем в Библии, что он оставил эту задачу нам. Он оставил задачу человеку постигать этот мир, упражняться в этом. В книге Екклезиаста автор пишет: «Предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем». Часть Бог оставил нам для того, чтобы мы учились, чтобы мы постигали этот мир и чтобы мы упражнялись в этом. Поэтому люди, которые занимаются наукой, это достойное занятие. Это хорошее занятие. Это занятие, которое оставил нам Бог, чтобы мы в нем упражнялись. Поэтому это людям предстояло выяснить, из чего состоит свет и какова его скорость. Это людям предстояло выяснить, что вокруг чего крутится и что где как расположено. Бог этого не открывал нам в бытие. И людям еще предстоит выяснить вообще, что такое свет и из чего он состоит. До сих пор мы имеем только теории и какие-то предположения. Нам кажется, что в рассказе первого дня слишком мало сказано, и в действительности в 38 словах этих трех стихов заложено очень много. И мы попробуем разобраться, почему Создатель начал свое творение света. Что такого важного в свете? Мы увидим как минимум три причины. Первая причина, по которой существует свет, это причина, чтобы видеть. Бог дал нам свет, чтобы мы могли видеть. Еще древние люди понимали, ну, уже были не глупыми. Они поняли, что видеть человек может только при свете. В кромешной темноте мы не видим ничего. Они, правда, по-разному пытались понять это, не зная глубины глаза и строения. Разные-разные теории предполагались, что даже луч выходит из глаза. Но мы знаем сегодня, что свет – это определенное излучение электромагнитное. Причем мы не весь свет видим. Наш глаз с вами способен видеть только 40% всего излучения, которое существует. И поэтому мы с вами не видим ни инфракрасный свет, ни ультрафиолет. Иногда есть специальные приборы, да, чтобы видеть в темноте. Они как раз и дают нам возможность увидеть тот свет или то излучение, которое наш глаз видеть не способен. Древние ничего не знали об устройстве глаза. Это сейчас мы знаем, что видеть даже способность видеть цвета у нас есть благодаря тому, что наш глаз особенным образом устроен. Наши глаза – это удивительный вообще орган. Внутри нашего глаза есть разного рода рецепторы. Причем одни из них отвечают за резкость, но видят черно-белое. Другие отвечают за цвета, но резкость у них очень-очень плохая. Именно поэтому мы с вами, смотря на один и тот же предмет, в реальности видим разные цвета или разные оттенки. У нас даже есть такое выражение: на вкус и цвет товарища нет. Может быть, это из-за этого. В действительности ученые выяснили, что даже в зависимости от нации, расы и в том числе даже вашей психологии, вы видите цвета немножко отличающиеся. То есть мы с вами смотрим на один и тот же предмет, в общем, мы видим один и тот же цвет, но оттенки у него совершенно разные. Подумайте только, какое богатство восприятия мы имеем только потому, что есть свет. Причем, интересно, разные животные по-разному видят цвета. Мы знаем, что собака вообще не видит цветов. Она видит все в черно-белом. Кошка видит 6 цветов. Лошадь 4. Есть животные, которые видят все монохромно. Представьте, мы с вами видим, куры видят все цвета радуги. Представьте, стоя на берегу моря во время заката, когда пылает небо, когда вот эти красивейшие тучи каждую секунду буквально меняется цвет этого неба, вы стоите и можете просто наслаждаться, а могли бы этого не иметь. Могли бы просто стоять, как собака, видеть черно-белое небо и удивляться, что здесь такого красивого. Мы способны видеть только благодаря тому, что существует свет. В действительности не только эстетика, но и жизнь человека зависит от света. Люди, которые не видят, которые живут в полной темноте, люди живут ограниченной жизнью. 80% мира, который мы воспринимаем через глаза. Мы уворачиваемся от опасности благодаря тому, что мы видим. Мы видим мимику человека и понимаем его, даже ничего не говоря, по легкому движению ресниц или губ. Мы уже понимаем. Мы видим этот мир вокруг, не говоря, даже не нюхая, не слыша. Мы уже способны видеть этот мир. Псалом 36, стих 9 говорит: «У тебя источник жизни. В свете твоем мы видим свет». Если наша физическая жизнь зависит от света, от способности видеть, различать цвета, то насколько наша духовная жизнь зависит от духовного света. В Писании множество раз появляются слова, где Бог говорит, что Он просвещает нас, что Он освещает нас. И в духовных реалиях Бог говорит, что подобно тому, как вы можете видеть в вашей жизни, воспринимать цвета и жить благодаря свету, мы можем жить духовно только благодаря тому, что Бог просвещает нас. Я буду читать ссылки, их много. Вы можете записывать места и потом на группах еще более прочитать их. Но их очень много, которые говорят и сравнивают наш духовный мир с темнотой и светом. Псалом 26.1. Господь – свет мой. Кого мне бояться? Псалом 118, 105 текст. Слово Твое – светильник ноге моей, свет стезе моей. Евангелие Иоанна, 1 глава, 4 текст. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме сметит, тьма не объяла его. Евангелие Иоанна, 8 глава, 12 текст. Опять говорил Иисус и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Здесь же, в 9 главе, 5 текст. «Доколе я в мире, я свет миру». Здесь же, в Евангелии от Иоанна, 12 главе, 35 текст. «Тогда Иисус сказал им: еще малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Чуть ниже, в 46 тексте: «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». И в первом послании Иоанна, удивительно, он говорит, первая глава: «Вот благовестие, вот Евангелие, хорошая новость, которую мы возвещаем вам. Бог есть свет, нет в Нем никакой тьмы». В духовном мире, везде, где появляется Бог и Его истина, наступает просветление. И точно так же, как мы в полной темноте не можем ничего видеть в этом физическом мире, без Бога, без Его просвещения невозможно понимать и видеть ничего в духовном мире. И мы знаем, что свет Его приходит к нам через Его Слово, через Его истину. Поэтому Давид и пишет: «Слово Твое – светильник ноге моей». Я иду с Ним, я освещаю свой путь. Я только с Ним могу что-то увидеть. Без Твоего Слова. Это кромешная тьма. У каждого из нас сегодня в руках, дома, есть этот светильник. Мы можем обращаться к Нему. Насколько часто мы открываем, мы включаем этот светильник для того, чтобы освещать что-то вокруг нас? И неужели мы надеемся, что без него, без этого света мы способны будем видеть даже себя? Скрытые и непонятные реалии становятся видимыми и понятными. Божья истина, как мощный источник света, позволяет видеть и постигать духовный мир. Послание Ефесянам в 5 главе, с 8 текста, апостол Павел называет нас детьми света. И он тоже берет эту аналогию, сравнивает то, как мы ведем себя ночью или в темноте, и как мы ведем себя днем, и призывает нас жить в свете. 5 глава, с 8 текста. «Вы были некогда тьма, теперь свет в Господе. Поступайте, как дети света. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть». Когда вы находитесь в тьме, и вдруг включается свет, ваша реакция на него будет зависеть от того, чем вы занимались. Если вы сидели в темной комнате, ощупывали стены, ждали, ну, пытались понять, что происходит, где вы находитесь, то когда включается свет, вы радуетесь. Если вы специально залезли в темную комнату, чтобы вас никто не видел, чтобы что-то делать скрытное, и включается свет, что возникает? Страх, нежелание, желание, чтобы быстрее потушили. Это как малые дети. Когда вы их не видите и становится тихо, они уже что-то делают. Они нашли себе занятие, и, как правило, это нехорошее занятие. Поэтому родители знают, если вдруг мелких не видно, наступила тишина, они уже бедокурят, они что-то там шурудят. Порочное состояние человеческого сердца от рождения ненавидит духовный свет. Мы не хотим, мы не стремимся к этому свету. И Евангелие от Иоанна описывает нам это состояние в 3 главе, в 19 тексте. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Именно по этой причине мы боимся того, что Божья истина так мощно осветит нас, что это станет видно не только нам, но и тем, кто вокруг нас. И из опыта пасторской практики я замечаю, что когда одно из симптомов духовной болезни христианина является его попытка спрятаться, спрятаться от общения, как-то потеряться. И когда мы, пастыри, наблюдаем, что Бог кого-то уже не видно, какое-то время определенное мы не видим человека в церкви, на группе, он, скорее всего, что-то не так. Что-то происходит, потому что это заставляет нас теряться. Это заставляет нас уходить. Мы понимаем, что чем ближе мы будем становиться и к Богу, и к детям Божьим, это будет видно. И это неправильно. Мы должны стремиться к свету. Мы должны стремиться к общению с Богом. И как раз общение с Богом, то, что, знаете, как бывает, и когда ты начинаешь говорить человеку, он говорит, у меня все нормально. У меня с Богом все хорошо. Я просто не хочу ходить в церковь. У меня все хорошо с Богом. Что говорит Библия об этом? Первое послание Иоанна, в 1 главе, 6 текст. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то что? Имеем общение друг с другом. Мы, по сути, входим в это пятно света, в котором находятся дети Божьи. И мы входим в него и начинаем иметь общение. Вне этого света есть только темнота. И поэтому каждый из нас, я в том числе, мы боремся с этим страхом. Чем ближе я буду туда, к центру, чем яснее я буду, какой есть на ладони. Вы, если вы были когда-нибудь в походе или в темноте, вы видели, что те, кто сидят рядом с костром, их всех видно. А тех, кто дальше, нет. И ты можешь наблюдать за ними хорошо, тебя не видно. Вот мы живем так. В послании филиппийцам Павел говорит, вы светило в мире, вы как звезды на небе, за вами наблюдают. Сколько звезд на небе? Их немного, в основном-то тьма. Да, их на самом деле много, но видим-то мы в основном тьму. Но мы можем наблюдать за тем, что светится. Также Писание учит нас, стремитесь к этому свету. Входите в этот свет, не бойтесь, что вы будете освящены, потому что в этом и есть. И дальше будем читать, что именно только тогда и происходит очищение от греха, когда мы входим в эту пятну свет. Бог в своей милости не показывает нам самих себя сразу. Я думаю, что если бы Он это сделал, нас бы постигло глубокое разочарование, депрессия. Он не показывает, Он открывает нам потихоньку. Постоянно, если мы общаемся с Ним, Он открывает. Ты вроде бы здесь исправился хорошо, наладил свою жизнь, смотришь уже в другом. Он открывает тебе чуть-чуть больше. В этом Его милость. Он открывает нам, нас, самих себя по частям, чтобы мы могли идти. И покаяние человека можно сравнить с выходом из пещеры. Если вы когда-нибудь были глубоко-глубоко в пещере, где вы не видели даже выход, и вдруг у вас нет фонаря, вы тухнете. Вы ползаете, ищете выход, и вдруг вы начинаете видеть сумерки. Где-то с той стороны откуда-то идет свет, вы начинаете ползти. Вы ползете, вы спотыкаетесь, вы царапаетесь, но чем ближе вы к свету, тем ярче и яснее вы начинаете видеть картину. Сперва вы видите просто стенки. Затем вы начинаете видеть свои руки, ноги. Еще ближе вы начинаете видеть, что оказывается вы грязный. И вы начинаете чиститься, обтрухиваться. Но чем ближе вы приходите к источнику, к выходу, вы понимаете, что вы обтряхивались, а вы еще где-то грязь налипла. Вот процесс покаяния человека. Мы идем. В момент, когда я принимаю Христа, Я вижу этот свет. Я поворачиваюсь к нему, и я стремлюсь к нему. Чем ближе я к нему, чем я очищаюсь, но тем больше я себя вижу. И еще я вижу таких же людей, которые, как и я, идут к свету. И вопрос христианской жизни не в том, насколько ты чист, а в том, в каком направлении ты движешься. От света ближе вглубь в темноту, потому что он тебя пугает, либо к нему, к источнику этого света. Поэтому главный вопрос, куда я иду? Возможно, вам кажется, что у вас в жизни все отлично, вы забыли, когда с досадой обнаруживали в последний раз в себе какие-то нехорошие черты характера, грехи, зависимости. Это не потому, что вы чистые, просто потому, что вы слишком далеко от выхода. Возможно, вы каждый день, наоборот, с отчаянием узнаете в себе грешного, грязного человека. Не отчаивайтесь, мы все такие. Мы все на этом пути. Идите, стремитесь. Божьей милости хватает, чтобы принять нас. Идите на свет и вспомните обещание Божье, которое написано в первом послании Иоанна, в первой главе, чуть-чуть дальше, чем мы читали. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Свет, чтобы видеть. Это первая причина. Вторая причина света – свет, чтобы появилась жизнь. Существование жизни на нашей планете зависит напрямую от света. От того, сколько его, как он светит, сколько времени, какова его интенсивность. Без света наша планета превратилась бы в мертвую глыбу. Не было света, не было бы растений, не было бы растений, не было бы кислорода, нам бы нечем было дышать. Это была бы мертвая планета. Стих 4 в Бытие говорит нам о том, что Бог отделил свет от тьмы. И речь здесь не идет о том, что нужно взять, вот она тьма, вот свет, ее как-то надо разрезать, разделить. Речь не о терминаторе, если вы понимаете, о чем я говорю. Молодые люди, знаете, что такое терминатор? Что такое терминатор? Да, это не боевая машина будущего. Разделом, терминатором называют линию, представляемую линию, которая разделяет на поверхности планеты светлую и темную часть. Вот она, эта линия движется, вот ее... И называют терминатор, от слова терминейт, заканчивать или прекращать. Речь не о том, что Бог взял вот так вот и разделил свет отдельно от тьмы, а в том, что наступила череда, и некоторые богословы усматривают в этом тексте начало вращения Земли, когда тьма сменяет свет, а свет сменяется тьмой. То есть наступают определенные периоды у нас на Земле, которые позволяют жизни быть. Если бы не было этого вращения, если бы наша планета стояла на месте, половина ее была бы выжженной пустыней, она просто бы выжгла бы солнце. Половина ее была бы мертвой ледышкой. Его покрыл бы лед. Но как в кафешке, где делают шаурму. Вы видели, где вертится вот это мясо? Его вертят с такой скоростью, чтобы оно хорошо поджарилось, но не сгорело. Выбирают такую скорость, выбирают такую интенсивность огня, чтобы оно хорошо прогревалось, поджаривалось, но не превращалось в уголь. Вот так вращается наша планета. Она вращается так, чтобы нам было тепло, не холодно. Нас не изжарило, но мы и не замерзли. Представляете, как удивительно Бог сделал эту Землю. И поэтому именно вращение Земли создает эффект дня и ночи. И нам он крайне необходим, чтобы мы жили. Если бы не было этого вращения, Земля была бы мертвой, и на Земле нет ни одного места, куда бы ни проникал луч света. Псалом 18 очень поэтично описывает эту картину. Конечно же, Давид ничего не знает о параллаксе, о эклиптике, о том, что Солнце в центре. Он видит, и он описывает то, что он видит. Но как красиво он описывает движение Солнца. Давайте вместе прочитаем 18-й псалом с первого текста. «Небеса проповедуют славу Божью, о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка, нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу. Оно выходит, как жених из брачного чертога своего. Радуется, как исполин пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их. Ничто не укрыто от теплоты его. Даже на Южном полюсе, где бывает полярная ночь, больше месяца длится, полная темнота, нет солнца. Когда-то она заканчивается. Месяц, 10 дней, и потом начинает сереть. И туда проникает солнце. Свет для того, чтобы жить. Когда утром вы проснетесь и увидите свет, поблагодарите Бога, что Он еще раз дал нам такую жизнь. Он дал нам такое место, где мы можем жить. Это хорошее место. Это приятное место для жизни. Потому что Бог создал свет. И чудным образом разместил нас в этом месте. Поблагодарите Бога за еще один день, светлый день вашей жизни. Это была вторая причина, по которой Бог дал свет. Есть еще третья причина. Свет, чтобы учитывать времени. Сколько времени сейчас? Который час? 16 минут чего? 16 минут первого. Минута это что? 60 секунд. А секунда это что? Откуда это все взялось? Почему секунда именно столько? Один, два. Почему 24 часа? Почему так? Почему не 100, не 10, не 50? Интересно. Интересно, что время человек начал учитывать, когда появился свет. Или когда появился вот этот цикл вращения Земли. Мы знаем сегодня, что мы пользуемся с вами временной системой, которую изобрели еще древние-древние шумеры до Вавилона. И тогда у них не было приборов, когда нужно было считать и определять время из того, что у тебя есть под рукой. Поэтому, когда они посмотрели, они были первыми астрономами, и они посмотрели, что, интересно, проходит цикл, проходит 12 периодов, когда Луна меняется, и наступает все заново, все, наступает цикл. Они увидели, что в году 12 раз Луна становится меньше, больше. И они решили, будет 12 месяцев в году. И сегодня мы с вами пользуемся этой системой. Их 12, не 10, не 5. Потому что Луна вращается так. С тех пор цифра 12 стала очень важной. 12 или дюжина, ею начинали мерить. Ну, по примеру того, что есть 12 месяцев. Посмотрели на день, посмотрели на ночь. И тоже разделили их на 12. 12 частей в дне, 12 частей в ночи. Так появились часы. Но их же тоже надо было считать. Для того, чтобы было легко считать, появилась цифра 60. У нас 5 пальцев, 5 по 12 это 60. Чтобы было легче загибать, это очень, очень продуманные, простые люди. Они придумали 60-ричную систему счисления, чтобы можно было считать на пальцах дюжинами. Так появились минуты, так появились секунды. Еще до изобретения часов у людей уже над головой и вокруг них постоянно были приборы, которые позволяли им считать. В действительности, сегодня мы знаем, что Земля делает оборот вокруг своей оси не за 24 часа, а чуть-чуть поменьше. И она постоянно замедляется. Медленно, но замедляется. Если говорить точно, то сегодня Земля вращается 23 часа 56 минут 4,09 секунды. Вот так. Поэтому каждые сутки у нас набегает ошибка. Появляется откуда-то минута. А мы считаем все равно 24. Вот почему у нас раз в году есть один день. Высокосный год, когда мы это добавляем. Ну, чтобы не разбивать по четвертям. И интересно, что Земля продолжает замедляться. Она, кстати, не вращается одинаково каждый день. В году ее можно свести к этой цифре. Но иногда на несколько миллисекунд или микросекунд она замедляет или убыстряет свое движение. Удивительно. Происходит землетрясение крупное. Она замедлилась. Остыл океан, она сделалась чуть-чуть быстрее. Это удивительно, но все равно она продолжает вращаться. И в среднем считается, что за 100 лет Земля замедляется на 2 миллисекунды. Ну, это слишком мало, чтобы мы это каким-то образом почувствуем. Мы не знаем, когда появилось время. Бог ничего об этом не говорит. Мы вообще до сих пор не знаем, как соотносится время с Богом. Является ли время определенной, ну просто категорией, в которую Бог иногда входит, а Он существует вне времени? Мы этого не знаем. Мы знаем, что мы с вами живем во времени. Мы знаем тот момент, когда время начали отсчитывать. И время начали отсчитывать с первого дня. Бог сделал так. И почему Бог сделал так, что свет появился еще до того, как были установлены светила? Спасибо за один из вопросов, который вы мне дали в ваших записках по бытию. Откуда свет, если не было солнца? Если солнце только на четвертый день. Почему на земле появились растения до того, как зажглось солнце? Почему день и ночь стали отмечать или начали свой ход до появления луны? Я думаю, что один из ответов, одна из причин, чтобы мы понимали, что истинный источник света, даритель жизни и хозяин времени – это Бог. Однажды мы читаем в Откровении: потухнет солнце, луна не даст своего света, даже земли не станет. Будет новая жизнь, новая реальность, в которой не будет светил, в которой свет будет исходить от самого Бога. Нам не нужно будет солнца, не будет дня, не будет ночи. Мы вернемся опять к тому видению, к тому пониманию, которое было в первый день, когда свет исходил от самого Бога. Я бы хотел в завершении прочитать эти удивительные тексты из книги Откровения 22 главы. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки. Древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. И узрят лицо его, и имя его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». Вот такому Богу мы поклоняемся. Источник жизни, хранитель времени, даритель этого света. Ему мы сейчас и будем поклоняться. Давайте встанем для молитвы.